Когда-то человек вышел из своего духовного состояния и медленно развивал материальную жизнь путем воплощения духовных свойств, семи чувств, пятью из которых сегодняшнее человечество владеет действительным, а оставшимися двумя в потенциальном состоянии. За период первой коренной расы материальное развитие человека и его планеты дошло до той точки, которая, уже не будучи совершенно духовной, не была в то же время еще и материальной. Но в том смысле, какой мы придаем этому слову. В течение семи подрас второй коренной расы поток эволюции все больше наполнялся или полнился развитием материи планеты. Но даже тогда человек еще не уплотнился до такой степени, чтобы его нынешние потомки узнали в нем своего предка, своего сородича. То есть человек все еще был полубесплотным существом, обладая лишь немногими чертами, которые мы сейчас сочли бы человеческими. Фактически, в физическом смысле, человек на самом деле человеком тогда еще не был. В том смысле, как мы это понимаем. Даже во второй коренной расе его полуэфирное тело было еще свободно от каких-либо болезней. Полная гармония в телесной системе давала тогдашней расе аромат совершенного здоровья. Животные в ту древнюю эпоху жизни, жизни древнейших людей, животные были благоухающими, подобно цветам и деревьям. И человек был ароматным цветком до тех пор, пока он жил естественной жизнью. Даже после бесчисленных веков нездоровой жизни, веков неразборчивости и злоупотребления естественными функциями, человек и сегодня оказывается довольно приятно пахнущим животным, будучи в молодом возрасте. Но после молодого возраста, вы сами знаете, ароматно он пахнет или нет. Ему требуется лишь омовение чистой водой для поддержания своей системы столь же чистой, и дыхание у него может быть столь же свежим, как у здоровой коровы. Кстати, корова – единственное животное, которое не совсем еще выродилось. Да, пожалуй, еще и овца, которая это тоже применимо в некоторой степени. Это может бросить некоторый свет на тот вопрос, почему многие народы смотрят на корову как на священное животное. Или, во всяком случае, относятся к ней с некоторым уважением. Почтение, проявляемое корове в Индии, а также в Древнем Египте, общеизвестно. Но даже и у других наций, которые потом стали употреблять коров в пищу, это животное играет довольно важную роль. Почти невозможно дать верное представление о человеческих существах, которые когда-то ходили по этой земле, почти невозможно дать верное представление об ранних древних хозяевах нашей планеты. Как жило человечество в те древние времена, это известно лишь великим провидцам, а также теми, чьи способности прозрения в свитке Акаши, то есть в свитке вечной памяти природы, способности эти намного превосходят обычные человеческие. Сам вид тогдашнего человека, который был совершенно прозрачен, человек тогдашний был совершенно прозрачен. Устройство тела его было ясно различимо. А мысли того древнего младенческого человека были столь же ясно видимы, как и его руки, то такое совершенно непостижимо для современного, грубо материально развитого человека Запада особенно. Уже говорилось, что прежде чем человек пришел к обычному питанию, он в те времена основное питание получал из окружающего воздуха, питался праной, как иногда говорят у нас. На протяжении тысячелетий у него не было развитым такое лицо, которое позволяло бы ему иметь рот. Рта у тогдашнего человека не было. Рот занимает много места на сравнительно малом пространстве, отведенном природой для лица. Эта часть лица у современного человека необычайно непропорциональна. И здесь мы видим большое нарушение симметрии. Наличие рта почти всегда свирепо демонстрирует физиологические признаки хищного существа. Третья коренная раса положила начало нового положения вещей, разделив человека надвое, на мужчину и женщину. Эволюция, которая до тех пор проходила через эфирные уровни материи, постепенно шла к более полной материализации. Постоянный процесс дифференциации, то есть процесс разделения, образующий работу эволюции, в третьей коренной расе достиг каждого конкретного человека. А до того времени закон, управляющий космической эволюцией, не достиг еще достаточной сложности, чтобы быть разным в случае каждой индивидуальности. И именно с третьей коренной расы этот космический закон в индивидуальностях принял в какой-то значительной мере форму личной воли. Не следует думать, что в начале периода третьей коренной расы личная воля по какому-то чуду возникла внезапно, в полном вооружении якобы. На самом деле это не так. Природа не любит скачков, как в большом, так и в самом малом, как в материальном, так и в духовном существовании. Материальное развитие медленно шло. Оно ощутимо затмевало сознание человека и все более лишало его духовной природы. В тот период на нашей планете создались подходящие условия для существ, в которых психодуховные начала были в заметной степени перевешены материальными началами. Оба мира, материальный и духовный, были тогда настолько готовы для человека, насколько он сам был готов к ним. Это в тот самый период большому количеству человеческих существ, не способных приспособиться к изменившимся условиям жизни на этой планете, пришлось удалиться со сцены планетной жизни. Закон кармы или закон космической справедливости и его строгое приложение, по которому причина неизбежно влечет строго определенное следствие, именно к личному поведению строгое приложение этого закона, этот закон стал утверждать себя все больше и больше. Все человеческие существа, которые не могли привести себя в гармонию с действием этого великого космического закона, были убраны со сцены отбором, именно как негодные для жизни в этих более передовых условиях, а вот наиболее приспособленные выживали. Подобная ситуация ожидает людей и в наше время, во время перехода от пятой к шестой коренной расе. Несомненно, проследить дальнейший путь этих видимых неудач природы было бы интересным направлением исследований. Но этот предмет пока недоступен современному человечеству и его науке. Но как были исключительные случаи, в которых появлялись существа, не удовлетворяющие даже низшему пределу, необходимому для продолжения существования дальнейшего, так были, как и во все прочие эпохи, были те, кто продвинулся гораздо выше среднего предела развития, достигаемого тогдашней расой, которая двигала вперед сила их индивидуальных достижений. Рост личной воли – самый важный факт в истории эволюции земного человека. Это тот самый запретный плод, который принес знание добра и зла. Из тщательного исследования природы личной воли можно видеть, как ее проявление принимает форму желания ее обладателя привести свое окружение в соответствии с его собственными целями и представлениями. Имея постоянно в виду эту характерную черту личной воли, будет исследователю нетрудно проследить ее действия. Но в этой проблеме есть еще один фактор, который также требуется учесть. Раньше говорилось, что во время первого появления на Земле человек, помимо животных, обнаружил различные виды уже развившихся на то время эфирных существ. Они называются элементалами или природными духами по причине их связи с пятью элементами, на которых оккультисты Востока подразделяют нынешнее состояние всего диапазона чувственной природы. А когда понятен принцип, стоящий за этими разделениями, то становится видно, что он нисколько не более абсурден, чем идея о химических элементах, которых оказывается столько, сколько удается открыть. Классификация идет здесь по совсем иному, хотя и столь же научному плану. Человек не может приобрести никакого знания об объектах чувств, которые в своей совокупности образуют внешнюю природу, Если они, эти объекты, не воздействуют на то или иное из физических человеческих чувств. Для выявления существования внешней вещи вещь должна отвечать одному из пяти тестов. Когда человечество разовьет другие чувства и органы их у себя, тогда будут открыты и другие элементы, которые тем, в ком эти чувства уже раскрылись, благодаря исключительным обстоятельствам или намеренной тренировке, который знаком уже им и сейчас. Эти элементальные существа или духи природы, как их иногда называют, являются теми же самыми таинственными существами, которые под разными именами упоминаются оккультистами Востока. Как уже было сказано, природные духи бывают двух различных видов. Первый вид состоит из тех, кого можно популярно назвать душами разных элементов природы. Они – это центры силы в той полусознательной тонкой материи, в астральном свете, в свете астральных энергий, которые, подобно фотопластинке, принимают впечатления от каждой мысли, возникающие в уме человека. Это первый вид. Другой вид, к нему относятся более индивидуализированные существа, которые полуразумны и составляют царство, стоящее ниже человеческого, и из которого развивались некогда человеческие существа до падения человека в зарождение, то есть воплощение его в материю. Наши великие космические учителя сдержаны в том, в выдаче тех знаний, которые касаются элементалов, и они дают о них лишь столько информации, сколько необходимо современному земному человеку для понимания общих принципов эволюции, и не больше. Необходимо считать органическую жизнь, проявление которой наблюдается в протоплазме, лишь одной из множества форм, в которых вселенское жизненное начало находит свое выражение. Всем биологам известно, что жизнедеятельность может давать тепловые, световые, электрические, магнитные проявления. А мы должны добавить, что не только в некоторых случаях, но и всегда и повсюду эти проявления происходят в силу действия жизненного начала. Этим началом проникнут каждый атом во Вселенной, а Вселенная – это одно огромное сознание, и все в ней, от мельчайшего атома до самого благородного существа, о котором мы не можем знать или не можем иметь какое-либо представление вообще, так это лишь частичное проявление этого вселенского сознания. Поэтому существует вокруг бесконечное множество невидимых для нас форм жизни, ограниченные проявления которых на этой Земле меняются соответственно ее состоянию и условиям на ней, на этой планете существующим. Когда личная воля человека пробудилась, то она действовала по линии наименьшего сопротивления. Какая бы мысль ни возникала у тогдашнего человека, она по причине своей динамической силы немедленно находила предметное выражение в окружающем человека элементальном мире, то есть в мире духов природы. По мере того, как эта воля набирала силу, эти впечатления, оставляемые мыслью на элементальных существах, становились все более и более долговечными, И хотя в тот период конфликты между людьми были еще совершенно неизвестны, все же каждый человек, благодаря своей личности, был наделен совокупностью каких-то желаний, которые были его собственными, и действия разных воль на эти низшие элементальные существа создало первую на Земле форму конфликта. В наши дни эти элементальные существа или духи природы выполняют в природе очень важную функцию. Будучи оформлены волями предыдущих поколений людей, они, духи природы, стали разновидностью кармических посредников, которые не дают земным людям, не являющимся адептами, перейти в своем развитии границы, установленные для современной земной расы людей. Когда со временем эти впечатления набрали достаточную силу, набрали необходимое постоянство, то почва конфликта сместилась вместе с линией наименьшего сопротивления. Тогда уже более высокие элементальные духи почувствовали давление конфликтующей воли тогдашнего человека. А поскольку они были слишком развиты, чтобы легко подчиниться ее впечатляющей силе, то борьба обострилась. Конфликт усилился, когда первая женщина, а затем и мужчина подверглись атаке. Высшие элементальные существа развивались в людей до того времени, когда на Землю следом за личной волей пришли рождение и смерть, которых раньше не было. Можно легко представить, что когда каждый человек стал преследовать свой личный интерес, то коллективные усилия, необходимые для развития элементальных существ, коллективные усилия стали разделяться. Когда же человек стал хищным животным, питаясь жидкой и твердой пищей, тогда увеличивающемуся огрубению тела сопутствовало физическое размножение человеческого вида. Такова история этого падения в зарождение, ибо до этого зарождения не было. Человек пал в силу употребления своей личной воли. Но это материальное развитие может рассматриваться как падение только с одной стороны. С другой же стороны, оно было лишь необходимым витком спирального прогресса и зарей дня столь яркого, какого человечество никогда еще не видело. И возрождение это завершит Христос, воплощенный космической мудростью, то есть истинный дух человеческий. Тема падения, естественно, ставит проблему свободной воли. Надо сказать, что человеческая воля свободна настолько, в какой мере каждый человек действует ради достижения общего счастья. Человеческая воля свободна настолько, насколько человек действует ради достижения общего счастья, а не личного. При достижении личного счастья свобода должна ограничиваться вплоть до уничтожения этой личной воли вместе с носителем ее. То, что удовлетворило бы человека, зависит от ранее существующей необходимости, диктуемой его собственной природой, его собственным опытом. И даже тогда воля свободна, поскольку потребности природы человека не навязываются каким-то внешним фактором, а задаются вечным законом, воплощенным в его «я». Однако, если же под свободой воли понимать способность прекратить существование своего личного «я», «я» своей временной личности, уничтожить собственную личность, то такую свободу следует отвергнуть без колебаний. Такому своеволию нет места в космосе. В каждый момент времени воля человека свободна, и он делает то, что доставляет ему удовольствие. Но все же есть порядок, управляющий проявлением свободной воли человека. Как математики на основании нескольких прошлых положений небесного тела могут предсказать его будущее, продвижение и положение, так возможна и более высокая математика, позволяющая на основании достоверных данных вычислить прошлое и будущее того или иного человеческого существа. Но будущий путь человека зависит от такого вычисления не более, чем движение планет зависит от вычисления астрономов. Здесь надо сказать несколько слов о необходимости зла и обвинения в пессимизме, который постоянно выдвигается Западом против восточной школы духовной мысли. Существует циклическая необходимость, заставляющая поток человеческого прогресса достигать своих крайних пределов, а затем возвращаться к породившему его источнику, возвращаться обогатившимся и очистившимся в своем долгом путешествии. Философ не станет сожалеть об этом, когда вспомнит, что при каждом удалении от счастливого духовного состояния человечество продвигается к конечному свершению и славному воскресению духа своего. Негодовать на необходимость достижения более высоких и совершенных состояний, путь к которым совсем не усыпан удовольствиями, негодовать – это будет лишь проявление невежества и эгоизма. Такое негодование и сетование на индивидуальные страдания есть лишь следствие незнания о великолепной перспективе, ожидающей человека и человечества после его возвращения к величайшему источнику жизни. Страдание и лишение странников духа обогащает великое целое, то есть обогащает вселенский разум путем раскрытия и осуществления потенциально заключенных в нем идей. Философская мысль Востока всегда оптимистична, и лишь искаженный взгляд на вещи порождает пессимизм. Живая духовность, образующая основание восточных систем, предупреждает нас от погружения в стагнацию материальных удовольствий, предостерегает от погружения в сферу грубого физического существования, но она вовсе не смотрит на саму материальную жизнь, как на некое зло. Две системы, против которых чаще всего выдвигается такая критика, это буддизм и веданта. Восточные учителя всегда настаивали на той важной роли, который играет наша земная жизнь в великом плане, который состоит в развитии все более высоких состояний совершенства на каждом витке. Должное уяснение закона причинности, как он понимается в этих системах Востока, должное понимание устранит это неверное представление. Все, что происходит – хорошее, плохое или безразличное для человека, приводится в действие вечным законом, воплощенным в вечной субстанции, которой есть также и абсолютное блаженство. Единственный подлинный пессимизм – это нигилизм современной Европы. Это то неверное представление, которое делает она из нирваны и из мокши делает уничтожение и приводит к необоснованному выдвижению обвинения в пессимизме в адрес восточных философских систем. Этот момент нельзя оставить, не отметив одной очень важной идеи, которая развилась под действием личной воли. Повышенная концентрация энергии личного «я» или «я» нашей материальной личности, которая потребовала применения воли, ее воздействие на тот объект, на который воля была направлена, и соответствующее сопротивление этого объекта нашему «я» заставило человека остро осознать жизнь вне его самого и заставило составить представление о ней, о жизни вне человека. Это акцентирование личной воли на внешнем материальном беспредельном множестве материальных форм очень быстро скрыло от сознания человека нечто менее разделенное, то есть скрыло то духовное состояние, в котором человек жил раньше в древних расах. Рост собственных личных интересов уничтожил то бесстрашие, которое происходило от безличности и любящей гармонии со всем окружающим. Пока со всех сторон человека не стали осаждать странные эфемерные опасности, он не чувствовал потребности в защитнике, не ощущал необходимости в посреднике между ним и его создателем, то есть между ним и непреложным законом беспредельности. Представление о необходимости силы возникло у древнего человека одновременно с представлением об опасности, а страх стал вполне естественным спутником этой эфемерной опасности. Это побудило человека создать себе веру в некую внешнюю силу, которой он боялся и от которой якобы зависел. И это заложило основу всем искусственным ритуальным культам, которые оккупировали нашу планету и которые до наших дней наполняют мир наш своими многочисленными выродками заблуждений. Оглядываясь вокруг себя, древний первобытный человек, все более материализуясь в плотном мире планеты, видел источник силы в Солнце, в источнике света и жизни, дающем нам энергию жизни. В источнике света и жизни, дающей энергии. Он стал бояться Солнца и потому пытался его умилостивить. В те времена самые сильные из воспринимаемых человеком лучей, как мы помним, были лучи красного цвета. И потому человек искал соответствующие предметы для использования при поклонении. И чем труднее было достать красный предмет, тем большую ценность он имел в глазах поклоняющегося. Именно он считал, что именно это может якобы умилостивить светило. Это привело к применению крови в качестве самого подходящего жертвоприношения, и она обильно потекла на алтарь Солнца. Насилие стало самым губительным проявлением духовного упадка древнего человека и навлекло на него соответствующий удар со стороны элементальных существ, развивать которых было долгом тогдашнего человека. Когда человек стал пренебрегать этим долгом, и разделение интересов усилилось, то он был вынужден осознать, что находится в антагонизме с духами природы. И по мере того, как в нем росло насилие, эти духи стихий усиливались по-своему, и, будучи верны своей природе, оскорбленные небрежением со стороны тех, кто в некотором смысле был их попечителями, они автоматически ответили негодованием. И человек больше уже не мог полагаться на силу любви, на силу гармонии, ведя других, потому что он сам перестал побуждаться исключительно ее влиянием, влиянием любви и гармонии. Недоверие нарушилось симметрию его внутреннего «я» и существа, которые не могли воспринимать, а лишь принимали направленные к ним впечатления, быстро приспособились к изменившимся условиям. Сама природа, где раньше все было приятно и свежо, и ничто не указывало на печаль и разложение, природа стала принимать иное выражение. Атмосферные влияния, до тех пор незаметные, стали замечаться, и по утрам чувствовалась прохлада, а днем появилась жара. Повсеместная тьма при наступлении ночи стала восприниматься тогдашним человеком с опаской. Известно то, что изменение в объекте должно сопровождать всякое изменение и в субъекте. И пока эта точка не была достигнута, человеку нечего было бояться как в себе, так и в своем окружении. И по мере того, как он все глубже и глубже погружался в плотную материю планеты, он терял сознание более тонких форм жизни и приписывал ощущаемый им антагонизм неизвестным причинам. Конфликт продолжал усиливаться, и вследствие своего невежества человек пал легкой жертвой иллюзии разделения. Среди той расы были высокие исключения, как они есть и сейчас. Их тонкие способности восприятия опережали продвигающуюся материализацию землян, и со временем лишь они одни могли чувствовать и распознавать влияние этих ранних детей Земли. Наступило время, когда на изредка появлявшихся в поле зрения элементалов, на этих элементалов люди стали смотреть с тревогой и считать это злым предзнаменованием. Распознавая этот ошибочный страх, проявляемый человеком, элементалы, духи стихий, в конце концов, стали осуществлять для человека те опасности, которые он по невежеству предчувствовал, и стали собираться вместе, чтобы запугивать его. Они нашли сильного союзника в том виде жизни, который был порожден, когда появилась физическая смерть, как мы скоро это увидим, и их совместные силы стали проявляться ночью, когда человек страшился как врага солнца, своего защитника. Смерть отмечает начало той кривой, которую в настоящее время описывает человеческая эволюция. Во времена двух первых коренных рас смерть была совершенно неизвестна. Подобно чувству, которое успокаивается по окончании своей активности, так и человек, постепенно затухая, переходил в субъектное состояние, когда его вещественная жизнь заканчивала свой полный период. Первые древние люди не ощущали возраст физически. Они не были обречены на дряхлость. Не было человеком суждено однажды умереть. как утверждал древний дилетант, автор псалмов библейских. Смерть вовсе не была неизбежностью, то есть человек располагал привилегией жить или умереть по собственному выбору, подобно тому, как сегодня у него есть привилегия ясно смотреть на вещи или культивировать в себе, наоборот, темноту и слепоту. Люди тогда не умирали. Даже древние евреи своим каббалистическим языком намекали на то, что первобытная древняя раса не умирала. «Енох ходил с Богом, сказано, и не видел смерти». Енох олицетворяет здесь человечество, вечное как в духе, так и во плоти. Хотя последнее в своей форме как раз и умирает. Но он также олицетворяет и расу, на другом своем конце седьмую расу. В генеалогической таблице Енох стоит вторым от Адама, и это образует другой конец, то есть исходную точку. В каждую эпоху, то здесь, то там, некоторые посвященные избегали смерти путем восстановления своих духовных сил и преодоления элементалов своей природы, которые тянут их к точке смерти. Великие учителя всех эпох, которые расцвели избранными цветами на древе человечества, в некотором смысле избегали смерти. Верно то, что их телесная форма исчезла, но внутренний человек, состоящий из духовного «я», а также принципов разума и воли, сохранил свою целостность, а смерть лишь удалила шлак, скрывавший истинное золото, высшие принципы человеческой природы. Этот момент может вызвать непонимание, поскольку в теософской литературе неоднократно утверждалось, что человек бессмертен, и несмотря на разрушение тела и прочих личностных элементов, высшие принципы всех людей сохраняются. В связи с этим может быть не очень понятно, в чем же состоит отличие адептов, отличие их от человека. Елена Петровна Блаватская поясняет, что бессмертие – это не что иное, как непрерывное сознание. Иными словами, обычные люди, в отличие от адептов, в момент смерти теряют непрерывное сознание, хотя их высшие принципы и продолжают при этом существовать. То же происходит и с обычными людьми в момент рождения, а также каждой ночью при погружении обывателя в сон. Будучи движимы силой своей любви к человечеству, адепты, архаты, эти возвышенные существа, как его спасители, продолжают наставлять человечество и вести его к еще более большим высотам. Мир не видит адептов, ибо его глаза закрывает плотный занавес грубой материальности, отсекая человека и человечество от их великолепного присутствия. Но время от времени появляются люди, способные, даже будучи в физической плоти, общаться с ними и передавать грани их беспредельной мудрости этому миру. Есть и другие, которые по причине своего несовершенного развития не могут поддерживать сознательного диалога с величайшими духовными учителями. Но, действуя под их влиянием, они проносятся по нашей планете, подобно ярким метеорам интеллекта и человеколюбия, и своей бескорыстной любовью и жертвенностью вливает в человечество заряд духовной жизни, не сознавая при этом, что же за сила их ведет. Все высшие адепты в некотором смысле избегают известной нам смерти. Процесс, приводящий к этой точке развития, в мистическом языке средних веков был известен под названием «эликсир жизни». Тело человека всегда настроено в соответствии с его внутренними желаниями и устремлениями. Если земные желания одно за другим устраняются, именно земные желания, то тело человека, постоянно заменяя соответствующие атомы тела, перестает притягивать материалы, необходимые для создания и обеспечения низшего смертного проводника для своих низших наклонностей, страстей и низших потребностей. Когда все земные желания покорены человеком и преобразованы, то тело становится все более и более бесплотным, пока, наконец, человек не оставляет за собой последний след физической оболочки и не восстает, как прославленный бессмертный дух. Чистый разговор с небесными обитателями начнет отражаться своим сиянием на внешнем облике, незагрязненном храме души, преображая его постепенно в саму суть души, пока все не сделается бессмертным. В одном смысле это избежание смерти, но в другом – лишь растягивание ее смерти на очень длительный период. Как это делается? Хорошо известно, что одним из основных составляющих долгожительства является сильное желание жить. Каждый день можно встретить примеры того, как люди успешно переживали кризисы болезней просто из-за сильного желания жить, для того, чтобы завершить какое-нибудь важное дело, которое было их неисполненным долгом. Желание жить, основанное просто на мотиве эгоистического получения удовольствия от жизни, вот такое желание никогда не бывает достаточно сильным, чтобы продлить жизнь очень долго. Фактически сильная воля, открывающая секрет жизненного эликсира, полностью лишена эгоизма. Человек жертвует своим прогрессом в других сферах бытия, чтобы иметь возможность работать на благо человечества. Могут удивиться, почему мы, говорит великий учитель, заявляем о благотворной деятельности людей, с которыми человечество в большинстве своем не имеет сознательных отношений. Но причина здесь в том, что труды этих богоподобных людей нельзя увидеть простым глазом, поскольку они действуют через высшие принципы человека, которые развиты только у редких людей. Продуктивная сила наших энергий зависит от того мира, на котором они действуют. Например, человек, который трудится от рассвета до заката, укладывая кирпичи, производит работу, которая в денежном выражении составит лишь малую часть часового труда ученого. Разница в эффекте, создаваемом тем же количеством энергии, примененной на физическом или интеллектуальном планах, становится таким образом очевидной. Тем, кто знаком с законами психической динамики, известно, что работа, произведенная тем же количеством энергии на интеллектуальном плане, в свою очередь несравнимо меньше, чем энергия, производимая в мире духа, в сфере высшего принципа человека. А потому ожидать от мастеров божественной науки, что они будут работать с нами на земном плане, укладывая кирпичи, еще более неразумно, чем советовать великому Шекспиру стать сапожником. И здесь мы должны констатировать тот факт, что воля к жизни должна быть достаточно сильной, чтобы преодолеть склонность тела повторять физиологические процессы своих предков – Из этого условия ясно, что проблема не в физической силе тела, не в его обильном питании, а проблема в здоровом теле, в котором в то же время нет сильно выраженных физических склонностей, и мускульная сила тут вовсе не является необходимостью. А главное – это воля, которая сильнее физических инстинктов. Ясно, что всякое увеличение способностей в теле требует соответствующего увеличения силы воли, чтобы их регулировать. Подчинение физического тела воле человека отмечается уничтожением одной животной наклонности вслед за другой. От всех искусственных пристрастий надлежит избавиться в первую очередь, таких как алкогольные симуляторы, затем избавиться от мясоедения, а потом и вообще от всякого обжорства, а также от удовлетворения нездоровых увлечений физического тела. Следующим по порядку идет избавление от половых увлечений и сексуальных желаний. От прочих таких привязанностей избавляются в порядке их материальности. Сначала скупость, затем страх, зависть, мирская гордость, немилосердие, ненависть, амбициозность. И, наконец, избавляется от любопытства, то есть от интеллектуальной жадности. Процесс идет снизу вверх. Этот процесс, длящийся многие годы, представляет собой медленное умирание всех плотских связей с материей данной планеты. Когда же человек при помощи этого эликсира бессмертия делается бессмертным, то ничего от него на нашей земле уже не остается. Он практически уже мертв для данной планеты, становясь истинно бессмертным. Смерть, хотя она так же естественна для нас, как естественно рождение или старость, смерть всегда была окутана темным облаком иллюзорного страха для любого невежды. Измышленный невежеством страх омрачает самый яркий пейзаж и отбрасывает тень уныния на самые счастливые события земной жизни человека. Это тот самый яд, который скрывается в любой сладкой чаше плотского наслаждения. Это необъяснимая у невежд тайна бытия, которая застилает самый острый глаз и приводит в замешательство самые смелые умы. Темные волны этого непреодолимого океана, даже у самого берега которого сильнейший интеллект обычного физического человека, тонет в безнадежном отчаянии. Смерть, хотя она так же естественна для нас, как естественно рождение или старость, смерть всегда была окутана темным облаком иллюзорного страха для любого невежды. Измышленный невежеством страх не оказывается на самом деле препятствием для пробужденных сил человеческого духа. Конструкция представления о смерти, как и все другие ментальные концепции человека, подвержены периодическому росту и упадку. Следует отметить, несомненно, одно. Чем более материальна жизнь человека, чем большее упорство, с которым он цепляется за удовольствие смертной плоти, тем ужаснее будет казаться ему плотская смерть. Но странное дело, чем сильнее подобное цепляние за плотскую жизнь, тем менее ценной становится сама плотская жизнь человека. Разные символы смерти, принятые в разные времена, могут дать ценные представления, если, конечно, будут правильно поняты. Даже полный нигилист, когда его жизнь неосознанно для него самого озарилась высшим светом, такой нигилист сможет искренне написать на своем могильном камне: «Меня не было, и я возник. У меня был свой небольшой день, и я доволен снова стать ничем». С того времени, как тощий скелет смерти зашагал по земному миру, сея ужас на своем пути и кося людей своей безжалостной косой, и до времени, когда смерть стала считаться добрым ангелом, набрасывающим свое покрывало покоя на печали и страдания человечества, до этого времени шла постоянная эволюция и рост мысли. Иллюзорная конструкция представления о смерти – это такое же несчастье, как пьянство или безнравственность. Иллюзорные конструкции представления о смерти – это порождение самого земного человека. Это искусственный способ саморазрушения. Иллюзорное представление о смерти – настолько же предмет собственного волеизъявления человека, как, например, еда, питье, ходьба, сон и так далее. Следует понять, что здесь вовсе не имеется в виду, что человек при любых обстоятельствах может продолжать свою плотскую жизнь вечно. Но он мог бы отбрасывать свою внешнюю оболочку сознательно и разумно. С такой же легкостью отбрасывает, как шелкопряд выходит из своей куколки или как цыпленок выходит из яйца. Каждый должен освобождаться от своего изношенного тела или от своей скорлупы, как сменяет, например, старую одежду, причем сменяет с большим удобством. Смерть у древних коренных рас и их подрас имела одну черту, которую потом человеческие расы позже потеряли. Прежде чем возникла личная ответственность, смерть просто отмечала переход из несколько плотной жизни, насколько вещественна она тогда была, переход к следующей фазе жизни, который разделял лишь краткий период отдыха. Человек, у которого не было личных желаний, то есть желаний тогдашней личности, тот человек повиновался общему закону. Он тогда не переживал того периода, в который созданные человеком тонкоматериальные силы находят свое выражение, ибо тогда у него не было этих сил. Человек тогда не переживал того периода, в который созданные человеком тонкоматериальные силы находят свое выражение, ибо тогда у него не было этих сил. Это те тонкие силы, которые усердно созидаются в наши дни плотским человеком во время его земной жизни. Их проявление, проявление этих тонких сил препятствуют условия плотной материальной жизни, и они ждут условий тонкого мира. Иными словами, вначале для человека не было, вот что интересно, не было для него ни рая, ни ада. С тех пор условия полностью изменились. И вот что мы имеем на данный момент. Рост личной воли наделяет каждого человека массой собственных желаний. По большей части желаний неразумных. И с этого момента его прогресс на материальном плане зависит от личных усилий каждого конкретного человека. Возьмем человека, у которого тяга к материальной жизни очень велика. Легко представить, что когда маятник его плотской жизни, достигнув дальней точки кривой, отмечаемой смертью, качается назад, к субъектному, то есть к тонкоматериальному состоянию, то его низменные материальные наклонности будут тянуть его назад, к плотному миру этой планеты. Это будет активно мешать свободному переходу вечного бессмертного «я» с одного плана жизни на другой, из одного мира в другой. Этот конфликт создает для человека мир желания, иногда называемый на Востоке «кама-лока». И энергия, созданная плотскими желаниями, действуя из центра, который и есть временная личность человека, образует то, что называется элементарием. Не путайте с элементами или элементалами. Элементарий не является независимым существом, поскольку ему недостает принципа роста, и он должен уйти, разложившись, когда человек достаточно утвердится на более высоком плане, в состоянии субъективной жизни, называемой девачаном. Подобное обсуждение природы элементалов было бы здесь неуместно. Нужно заметить, что когда элементариев описывает как отброшенные принципы развоплотившегося человека, то не следует думать, что разные принципы его личности отделяются друг от друга процессом, подобным химическому распаду или механическому разрушению. Отбросить отработанные фрагменты временной личности заставляет перемена человеческим существом плана существования или перемена формы жизни. Фрагменты являются остаточными эффектами пребывания вечной монады в плотно-материальном конкретном состоянии, которое она, монада, быстро покидает. Когда похотью, нецеломудренными взглядами, развязными жестами, скверными разговорами, но более всего греховными обильными деяниями, люди допускают осквернение внутренних частей своего существа, то их душа охватывается заразой, становится все более плотской и скотской, пока совсем не теряет божественного свойства своего изначального бытия. Таковы густые мрачные тени, часто видимые в склепах и на кладбищах, сидящие у новых могил, не желая оставить тело, которое они любили, и привязанные плотской чувственностью к состоянию вырождения и упадка. Что интересно, у древних коренных рас человечества элементарии после смерти не образовывались. Они появились тогда, когда человечество сознательно опустилось в плотную материю Земли. Тесная связь тайны смерти и природы элементариев очевидна здесь. Уже намекалось и на альянс между элементариями, а также элементальными духами, то есть духами природы. Альянс этот вырос из естественной зависимости духов стихий от человека Земли, который страдает от несчастливых последствий такого альянса между духами стихий и его собственными отбросами. Страдает и до наших дней многими способами, со все возрастающей силой. Элементарии, то есть отбросы человечества, приводимые в действие элементальными существами, духами стихий, стали являться человеку в таком разнообразии обликов, какое позволяли страхи и надежды физического человека. И по мере того, как его невежество относительно вещей духовных становилось все более грубым, то эти элементарии, оживленные духами стихий, стали причиной дополнительных ошибок человека, которые ускорили его духовное вырождение. Таким образом, видно, как пренебрежение своим долгом по отношению к элементалам, к духам стихий природы, это пренебрежение завело человека в целое море неприятностей, в котором потерпели крушение столь многие поколения его потомков. Голод, эпидемии, войны и прочие катастрофы происходят при посредстве природных духов, как это случилось на днях на Филиппинах после страшного урагана. Как бы ни казались эти вещи, не связанные вроде бы между собой скептическим невежественным умом Запада. Одни лишь адепты духа в эти поздние века сохранили верность высшему долгу человека по отношению к этим неразвитым существам, к элементалам, то есть к духам стихий природы. Первый пробуждающийся луч забытых знаний, проникающий к нам в начале более светлого цикла, который устанавливается сейчас, открывает взгляду человека элементалов в аспекте их более непосредственной связи с человечеством. Но погребенный под веками материальности, земной человек почти совсем не способен постичь передаваемое свыше знание и в результате пребывает в растерянности в отношении простых духовных вещей, не говоря уже о вещах более серьезных. Адепты воспользовались этой возможностью, чтобы дать земному человеку наставление касательно его связи с элементариями и с природными духами. Чтобы сделать это эффективно, великие космические учителя кратко пересказали историю человека на этой земле в тайной доктрине, данной через Елену Петровну Блаватскую, взяв его появление за отправную точку, и прочитали ему, земному человеку, нестираемую запись его собственного пути, прочитали настолько, насколько им позволило их высшее знание. Ибо это знание они поставили на службу человечеству, чтобы фатальное продвижение материальности было бы остановлено, и можно было бы избежать некоторых зол этой материальности, пока это еще возможно в этих веках, 20-21. С каждым днем жизнь детства земного человека и человечества все больше и больше покрывается корой вымыслов и лжи. Да и сам интерес к происхождению земного человечества и его будущей судьбе быстро умирает. Здесь и там силами правящей лжи, силами правящей тьмы человеку земли внушается, что истина о нем и о его роде неизвестна якобы и не может быть поведана. Благословение, которое адепты света сейчас предлагают человеку, это ключ к некоторым из тайн его бытия. Но нынешний период мышления настолько противоположен интуиции, что мир в большинстве своем отвергает это благословение и отказывается от свидетельства тех, кто его предлагает. И он отказывает им во всякой достоверности. –